Сказка Рыжего. В мире, о котором пойдет речь, смерть приходила к людям в облике юноши или девушки. Девушка была бледна и черноволоса, юноша рыж. Девушка была печальна, юноша весел. Так повелось в том мире с давних пор. Их боялись или ждали с нетерпением. Их поминали в молитвах, прося отсрочить или ускорить конец. Их изображения встречались на гадальных картах и старинных гравюрах. Мало кто задумывался над тем, сколько их на самом деле. Считалось, что смерть одна в двух обличьях – ночь и день, свет и тень. На самом деле их было много. Они были почти богами, обладали множеством чудесных способностей и были невыносимо одиноки. Иногда они сбегали в другие миры, чтобы встретить там свою смерть. Иногда они даже рождались в других мирах. Рождались всегда мертвыми и оживали спустя какое-то время, если им это удавалось. Такие беглецы уже не были истинными посланниками смерти. Способности их притуплялись, они становились безвредны или несли смерть лишь во сне. Узнать среди прочих их можно вот как. У них красивые голоса, они хорошо танцуют и знают множество чужих секретов. Они слишком ленивы, ни одному делу не отдается целиком. Девушки не умеют смеяться, а юноши плакать. Они прячут глаза, подолгу спят и не едят яиц, потому что в своем мире вылуплялись из них. Сказка Табаки. Живет-поживает на свете удивительный старичок. Живет он в тайном месте. Место это трудно найти, а еще труднее отыскать в нем старичка. У него множество домов, а может, один и тот же дом, меняющийся для каждого входящего. Иногда он окружен садом, иногда стоит в чистом поле, иногда на берегу реки и выглядит по-разному, лишь изредка повторяя прежний облик. Бывает и так, что никакого домика нет, а старичок ютится в одной комнатушке многоквартирного дома. Бывало и так, что для жилья он выбирал дупло подгнившего дерева. Поэтому найти его так нелегко. Никто из побывавших у него в гостях не сумеет описать его жилище кому-то другому, не сможет указать дорогу и объяснить, как туда попасть. Желающих много, но находят нужное место лишь ищущие без устали, умеющие ходить невидимыми путями, читать тайные знаки и видеть вещи сны. Но даже они, достигнув цели, часто уходят ни с чем, потому что старичок упрям, несговорчив и не любит делать подарки. Все дома старичка разнятся снаружи, но очень похожи внутри. В них тесно от огромного количества предметов. Иногда их так много, что самому старичку почти негде пристроиться. Зато у него все всегда под рукой. Трудно выдумать что-либо, чего у него бы не было. Музыку он прячет в ракушках, в черепах мелких животных и фруктовых косточках. Запахи — в бобовых стручках и ореховых скорлупках. Сны — в пустых тыквах-горлянках. Воспоминания — в шкатулках и флакончиках из-под духов. У него имеются крючки любой формы и веревки любой толщины. Горшочки всех форм и размеров, кроме очень больших, и кувшины, тоже небольшие, но разнообразные. Свистульки, окарины и свирели, пуговицы и пряжки, коробочки с сюрпризами, драгоценные камни и камешки, цену которым знает только он сам, приправы, семена и клубни растений, потрепанные географические карты с отмеченными затонувшими кладами, фляжки, серьги, подковы, игральные карты, гадальные карты, фигурки из дерева, золота и слоновой кости, крошащиеся кусочки метеоритов, птичьи перья, браслеты и бубенчики, яйца, содержащиеся в тепле, насекомые в янтаре и немного игрушек. И почти каждый из этих предметов не только то, чем он кажется. Приходящим к старичку не нужно ни пряности, ни мирры, ни ладана, ни драгоценных камней. Всем им нужны лишь шестеренки от разбитых часов. То, с чем старичок расстается крайне неохотно. Некоторые из гостей попадают в расставленные им возле дома ловушки. Другим он отказывает по самым разным причинам. У него имеется список вопросов, не ответив на которые, не получишь подарка. Таким он отказывает с особенным удовольствием. Самые невезучие гости находят в доме лишь мумию старичка, давно отошедшего в мир иной. Он лежит в коробке из-под стереосистемы, окруженный высохшими букетиками, разрисованными ореховыми скорлупками и поблекшими открытками. Некоторые гости хоронят его перед тем, как уйти. Другие вытряхивают из коробки и колотят, отводя душу. Есть и такие, которые остаются ждать непонятно чего. Может быть, другого старичка, сменщика, раз уж этот умер. Все они уходят ни с чем. Мумии старичок может оставаться сколь угодно долго. Его это не стесняет. О нем ходит множество легенд и слухов. В местах близких, далеких и очень далеких о нем рассказывают сказки. В самых старых он описывается сидящим на вершине горы с двумя клубками, белым и черным. Один он сматывает, второй разматывает, сменяя день ночью, а ночь днем. В более поздних сказках говорится, что он вечно вращает огромное колесо, одна половина которого летняя, а вторая зимняя. И что летняя часть колеса красная, а зимняя бела, как снег. Есть и другие истории, но все они заканчиваются одинаково. Вручением даров. Тот, кто находит старичка, получает от него подарок. За этими подарками охотятся все, кто его ищет. Везучим гостям он дарит колесики от разбитых часов. Самым везучим – перо цапли. Первое означает одно, второе – совсем другое. Первое у него просят все, второе не просит никто, потому что о втором подарке никто не знает. Он не упоминается ни в одной легенде. Колесико от часов можно потерять, обменять или кому-нибудь подарить. Перо цапли исчезает, попадая в руки нового владельца, а, следовательно, им можно только владеть. Шестеренки старичок дарит нехотя. Перо слишком редко, а других подарков у него не просят почти никогда. Лишь один единственный раз у него попросили сон. Очень хитрый сон, обучающий видеть чужие сны. Попросил его маленький мальчик и унес с собой одну из тыкв горлянок с заткнутым дурман травой горлышком. Через несколько лет этот же, уже подросший мальчик, пришел с еще более странной просьбой. Старичок был заинтригован. Он выбрал самое красивое из имевшихся у него яиц, зеленое с белыми крапинками. «Они очень нежные», — предупредил он. «Будь осторожен, грей его у сердца. А когда она вылупится, пусти в ручей, где нет хищных рыб. На 40-й день она созреет». «А на 20-й?» — спросил мальчик. Это был очень странный мальчик, и старичка немного встревожила судьба зародыша в яйце, но он любил дарить необычные вещи, а мальчик был единственным за много лет, кто просил не то, что просили все. С ним было не скучно. Скуки старичок боится больше всего на свете. Иногда, утомленный однообразием своих подарков другим, он дарит что-нибудь самому себе, выбирая самые простые предметы. Ничего ценного, ничего особенного, но приятно получить в подарок что-то необычное, особенно если не помнить, что даришь себе это сам. Горбач рассказал всем известную сказку о крысолове из Гамельна, немного измененную. Я не очень хорошо помнил эту сказку, но там точно не было того, что крысолов увел только самых маленьких детей до 3 лет, чистых разумом и помыслами. Это прозвучало довольно странно, потому что непонятно, как можно увести куда-то детей, которые, допустим, еще не умеют ходить. Горбач этого объяснять не стал, и я напредставлял всяких забавных сценок, как грудные младенцы Агука и, суча ножками, выплывают из своих колыбелек, кружат по комнатам, выпархивают из окон родительских домов и слетаются к человеку в красном камзоле, играющему на флейте. И ладно еще это. Труднее было представить годовалых, которых не смогли бы удержать родители. А потом я подумал, что и в настоящей сказке это не объяснялось. Там просто сказано, что крысолов увел всех детей, и точка. Но ведь среди них должны были быть самые маленькие. Как-то я раньше об этом не задумывался. Лэри рассказал о заколдованной принцессе, явно подразумевая спицу. Рыжий рассказал о каких-то беглых смертях, кажется, имея в виду себя. Табаки рассказал о каком-то старикашке, который до того не любил делать гостям подарки, хотя почему-то должен был, что даже прикидывался мертвым, лишь бы его оставили в покое. Филин и мертвец пристроили свои истории к его и рассказали о своих встречах с этим старичком. Стервятник и лорд о чем-то шептались. Дракон вообще заснул. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если и я немного посплю, но из этой попытки ничего не вышло, потому что на стремянку влез слепой. И вокруг воцарилась такая напряженная тишина, что с меня тут же слетела вся сонливость. Слепой долго молчал. Свечи догорели, а фонарики почти не давали света, но видно было, что он босиком и одет, как обычно, а рука перевязана бинтом вместо полотенца. Наконец он заговорил. Сказал, что желает всем нам счастья, и уходящим, и остающимся. И тем, кто уйдет, думая, что остался, и тем, кто останется, думая, что ушел. И тем, кто решил вернуться. Слепой сказал, что каким бы ни был наш выбор, нам предстоит начать жить заново, потому что наша новая жизнь будет не похожа на старую. Что многие из нас ничего не будут помнить об этой старой жизни. Но это не должно нас пугать. Те, кто будут жить, не теряя веры в чудо, обретут его. Потом слепой сказал, что не прощается с уходящими, а только с остающимися и с теми, кто возвращается. Я к этому моменту окончательно запутался и так и не понял, к кому же отношусь, к первым, вторым или третьим. Дальше стало еще непонятнее. Слепой сообщил, что ему требуются 2 добровольца. Опытный проводник для неопытного проводника и сторож. «Последняя должность пожизненная», — закончил он и соскочил со стремянки. Едва он с нее спустился, включились все настенные лампы и все вокруг засобирались. Я не сразу сообразил, что ночь сказок кончилась. Уж очень внезапно это произошло. На свету отовсюду повылезали грязные тарелки, объедки, оплывшие свечи и набитые пепельницы. Сделалось неуютно, как будто мы вдруг очутились на вокзале. И как на вокзале все вокруг обнимались, прощались и дарили друг другу всякие безделушки на память. Рядом со мной присел черный, хлопнул меня по плечу и сказал: «Ну, пока, старик! Еще увидимся!» И сразу куда-то ушел. Потом меня целовала опухшая зареванная спица, конь подарил маленькую метелку на счастье, а Лэри так страстно обнял и залил слезами, что я, не удержавшись, тоже начал всхлипывать. Нагреваться и как следует проникнуться прощальным настроением мне не дали. Быстро и тихо несколько человек взвалили на себя рюкзаки и ушли, увлекая за собой длинный хвост провожающих. Македонский помог мне влезть на подоконник, и оттуда мы смотрели, как они пересекают двор. Было еще темно, но свадебное платье спицы как будто светилось, и я отчетливо различал ее в толпе. Ее и Лэри в белоснежной оперной рубашке. Почему-то из событий той ночи это мне запомнилось ярче всего, как все они шли через двор к воротам с женихом и невестой во главе процессии. И кто-то тащил шлейф спицы. Впереди наверняка шагал черный с сурово поджатыми губами и здоровенным рюкзаком, но его сверху было не различить. Я только знал, что он тоже там. Он и кони, пузырь, прыщ и генофонд. И рыжий, как выяснилось позже. И те двое из кемпинга. На самом деле их немного уехало, но в темноте казалось, что намного больше. И я даже забеспокоился, влезут ли они в тот свой автобус, ведь черный говорил, что он совсем небольшой. Потом ворота закрыли. Провожающие вернулись, и мы попытались еще немного уютно посидеть при свечах. Но атмосфера была уже не та. Все плакали, шептались, прощались и что-то друг другу дарили. Но уже тише. Как-то спокойнее. Оказалось, что у меня в руках и вокруг целая куча всяких подношений. А я не помню большую часть дарителей. Горбач влез на одну из верхних кроватей и заиграл на флейте. Красавица и кукла шепотом обсуждали подвенечный наряд спицы. Старик-сторож исчез. Тогда я еще не знал, что он уехал в автобусе, и подумал, что он просто ушел, как и те двое из кемпинга. Из необычных гостей у нас остался только Эр Первый. Он сидел на придвинутой к шкафу кровати и пил текилу стервятника прямо из бутылки. Слепой подсел к нему и о чем-то спросил. А когда Ральф поперхнулся, постучал его по спине. Мне стало интересно, о чем они говорят, и я переместился ближе. «Смотрите», — сказал слепой, вставая, — «вам решать». Эр Первый схватил его за руку и рывком усадил обратно на кровать. «Ты пошутил?» — спросил он. Слепой сказал, что и не думал шутить. Вытащил из кармана и передал Ральфу скомканный коричневый конверт. «Если передумаете, откройте, когда покончите со всеми другими делами». Ральф тут же встал и осмотрелся, как будто слепой напомнил ему о куче важных и неотложных дел. «Ладно», — сказал он, — «сколько еще продлится эта ночь?» Слепой пожал плечами. Как только Ральф ушел, он занял его место на кровати и схватил оставленную валетом гитару. Попытался играть, но ему мешала перевязанная рука, и он размотал повязку. Сфинкс сел на пол рядом с кроватью, на которой устроился слепой, и Табаки тут же перестал ездить по комнате и тоже перелез к ним. А еще через какое-то время подсел Македонский. Слепой еле слышно тренькал на гитаре, Табаки насвистывал, Сфинкс с Македонским сидели молча. Утро все не наступало. Я, так не дождавшись, его заснул, и уж не знаю, сколько еще терпели остальные. Перед рассветом меня разбудили тихие звуки флейты, доносящиеся из коридора, тоскливые и заунывные. Я открыл глаза, увидел, что за окнами проступает предутренняя синь, и опять заснул. Примерно в это же время кто-то погладил меня по голове, взъерошил волосы и отошел. Я никогда не узнаю, кто это был. Те, что ушли под утро, постарались сделать это незаметно. Разбудил меня Сфинкс. «Вставай», — сказал он, — «выпуск пропустишь». Лучше бы он завел будильник у меня над ухом, честное слово, я так и подскочил. «Уже?» В комнате царил полный разгром, как после всех веселых ночей. Вполне ожидаемый разгром, но от этого не менее неприятный. И ни души, кроме нас со Сфинксом. «Все уже ушли?» «Ушли», — подтвердил Сфинкс с кривоватой улыбкой. «И знаешь», — добавил он, — «тебе придется помочь мне, потому что больше некому». Синяки у него под глазами были жуткие, чуть не в пол лица. Он явно вообще не ложился, не то его одежда была бы такая же измятая, как у меня. Я заснул на одном из брошенных на пол матрасов среди своих подарков. Маленький веник коня отпечатался у меня на щеке, а фонарик, подаренный Горбачом, я раздавил во сне, и меня это ужасно расстроило. «Потом склеишь», — сказал Сфинкс, — «спрячь его в сумку, тут скоро разнесут все по камешку». «Почему?» — спросил я. Мне очень плохо соображалось в то утро. «Потому что», — ответил Сфинкс. Я собрал все свои подарки и спрятал в сумку. Раздавленный фонарик завернул в отдельный пакет, чтобы как-нибудь потом склеить. А дальше мне пришлось варить нам кофе и делать уборку, чтобы не было противно его пить. Все одному, потому что сфинкс без протезов ничем не мог мне помочь, а македонский так и не появился. Конечно, я не убирал по-настоящему, как убрал бы македонский, просто распихал основной мусор по черным мешкам, расправил смятые покрывала и вытряхнул пепельницы. И только когда мы допили кофе, спросил, куда все-таки подевались остальные. Я чуял что-то нехорошее в том, что мы со сфинксом остались совсем одни, не то спросил бы раньше. «Скоро узнаешь», — сказал он. И я узнал. Довольно скоро. Это знание до сих пор преследует меня и мешает высыпаться по ночам. И еще то, что я никогда не узнаю, кто же из них взъерошил мне волосы, уходя. Так что всякий раз, думая об этом, я представляю разных людей. И получается, как будто все они сделали это. Ну, разве что толстый бы не смог. В общем, я только утром узнал, что была и вторая группа ушедших. Бог знает куда. Они и ушли, и остались. Ни живые и ни мертвые. Позже их станут называть спящими, но это уже потом, пару лет спустя. А тогда их еще никак не называли, просто не придумали подходящего слова. Почему-то они все собрались в третьей. Сфинкс сказал, наверное, потому что из третьей их больше всего ушло. Шестеро. Я тогда не обратил внимания на его слова. Выпуск в тот день не состоялся. Родители приехали, но домой никого не отпустили. Кое-кто из родителей остался, чтобы поддержать нас и проследить, чтобы никого не замучили допросами до смерти. Спасибо им и пауку Рону. Не то от нас мало, чтобы оставили. Сфинкс верно сказал, что дом разберут по кирпичику. Почти разобрали. Думаю, в нем не осталось ни одного предмета, который бы не ощупали, не обнюхали и не разобрали на части. Все лекарства, каждая склянка, каждый пузырек отсылались на проверку. Таблетки тоже. На второй день дом прочесали с двумя овчарками, одним спаниелем и извлекли из подвала беднягу Соломона. Я видел его только мельком издали. Кого-то рыхлого и грязного провели по коридору первого в наручниках, погрузили в закрытый фургон и увезли. Потом в подвалах откопали чьи-то кости. Я думал, что нас после этого вообще съедят живьем, но, к счастью, довольно быстро выяснилось, что костям этим больше 100 лет, и все сразу успокоились. Нас не переставали допрашивать. По 2-3 часа в день, иногда дольше, и все время разные люди. Одних больше интересовали окуклившиеся, других — исчезнувшие. Но суть от этого не менялась. Мы ничем не могли им помочь, потому что многого не знали сами, а о том, что знали, должны были молчать. Мы очень сблизились за это время. По-моему, ничто так не сближает, как общая тайна. Дракон, Гупи, Дорогуша и Дронт переселились к нам со сфинксом. Не считая нас, из третьей ушло больше всего народу, и выглядели они еще потеряннее, чем мы. Спящих с первого же дня переместили в лазарет, но, видно, и дракону, и остальным все равно было не по себе в третьей. Они ездили туда только поливать цветы. Еще с нами ночевали мой отец и отец Гупи, и одну ночь из четырех — Ральф. Дорогушу увезли первым, он был немного не в себе. Остальные птицы уверяли, что это его обычное состояние, но, видно, оно достало не только нас, так что Дорогушу отправили домой на 2 дня раньше. В какой-то момент, не помню точно, но, кажется, на 3-й день, до меня дошло, что за все время никто не задал ни одного вопроса о табаке, и что за ним так никто и не приехал. Потом я отметил еще кое-какие странности. Я не видел спящих и не хотел, если честно, на них глядеть. Мне хватало разговоров на эту тему, но о том, что их 26 человек, по-моему, уже знал весь город. И мы знали, что среди них все неразумные, сколько их было в доме. Когда я посчитал наших неразумных вместе с девушками, получилось 12. Слишком много. Остальных никак не могло быть всего 14, потому что только от нас и из третьей ушло 13 человек. Я немного поломал над этим голову и постарался забыть. Любой, кому я указал бы на эту странность, посоветовал бы наведаться к спящим и самому их пересчитать. Нам не запрещалось их видеть, только обязательно с сопровождающим. А мое любопытство не настолько разыгралось, чтобы ездить смотреть на такое. Но однажды я все же не выдержал. «Знаешь, — сказал я сфинксу, — кажется, из дома исчезло больше людей, чем мы думаем. Вот, к примеру, слепого и лорда все время упоминают в числе пропавших. Значит, там среди тех их нет? Но ведь они не уехали в автобусе. Мы-то об этом знаем». Сфинкс вздохнул, посмотрел на меня с упреком, как будто все эти дни надеялся, что я не задам ему именно этот вопрос, и сказал: «Ходоки уходят целиком». После этого он мог уже не беспокоиться, что я стану донимать его вопросами. Есть такие фразы, против которых мозг вырабатывает защитные реакции. И первая из них — ни о чем больше не спрашивать. Я понял только, что ушедших и уехавших было не 2 группы, а 3. И что эта третья, самая малочисленная, делилась на 2 — на тех, о ком знали, что они исчезли, и на тех, о ком забыли, едва они успели исчезнуть. Табаки явно относился ко второй. И это еще было не самое странное. В спальне осталось много чего после уехавших, погрузившихся в беспробудный сон и исчезнувших. Много вещей, на которые нам со сфинксом было больно смотреть. Но ничего, ни одной вещицы не осталось после табаки. Даже пуговицы. Я искал их специально. Перекопал все. Ни носка, ни стоптанного тапка, ни английской булавки, ни засохшей половинки булочки. Вообще ничего. Я перестал искать следы табаки, когда заметил, что с коридорных стен исчезли сделанные им надписи и рисунки. После них даже не осталось пустых мест. Что-то там было нарисовано, только не то, что было раньше. А потом я вдруг спохватился, что забыл его лицо. Я помнил его всего целиком, его кудлатости, сумасшедшие наряды, и где он любил сидеть, и громкое чавканье, но черты лица стерлись из памяти. Какого цвета у него были глаза? Какой был нос, курнос или с горбинкой? Я порылся в своих набросках. Миллион раз я рисовал шакала и карандашом, и пером, и пастелью, но не нашел ни одного рисунка. Как будто кто-то перекопал мои бумаги и выкрал именно те, на которых был изображен шакал. Зато я нашел кучу набросков, которых не делал. Вернее, я не помню, чтобы я их делал, хотя рука была моя, это точно. Я рассказала об этом Гупе. К сфинксу как-то не хотелось соваться. «Табаки?» — переспросил Гупе, наморщив лоб. И, честное слово, минуты две напрягал память, пока вспомнил, о ком идет речь. После этого я даже удивился, обнаружив, что в дневнике сохранились сделанные шакалом записи, а в сумке подаренный им человечек из грецкого ореха. «Подарок останется», — сказал мне сфинкс. «Если запись в дневнике была, по его мнению, подарком, она тоже останется». Я пролистал дневник и увидел, что из него исчезли только записи стервятника о кактусах. На их месте оказались пробелы. Стало понятнее, отчего так худо дорогуша и почему Гупи через раз называет дракона вожаком. Мои догадки, сомнения и страхи размазались по 4 дням нашей вахты в опустевшем доме, притупились разговорами и ожиданием. Я чувствовал себя рыбкой в аквариуме, который забыли почистить. Все было зыбко, неопределенно и необъяснимо. И, казалось, уже утрачена способность чему-то удивляться. Погода стояла замечательная. Ни жарко, ни холодно, ни дождя, ни ветра, ни палящего зноя. Воздух был прозрачный и чистый. Дракон целыми днями, ворча себе под нос, раскладывал пасьянс или до одурения качал штангу, которую приволок с собой. Гупи с Дронтом играли в карты, а дорогуша до того, как его забрали, только сидел в углу и злобно на всех таращился. Когда я сказал, что мы, оставшиеся в доме, сблизились, я не имел в виду сфинкса. С ним все было наоборот. Он как будто с каждым днем отъезжал все дальше, делался все отстраненнее и измождённее, так что я стал бояться, что еще немного, и он тоже куда-нибудь исчезнет. Он спал в одежде и, по-моему, вообще не ел, не пил и не ходил в туалет. Русалка немного спасала положение, но когда ее не было с нами, я старался поменьше на него смотреть. Сразу хотелось чем-то помочь, а когда я пытался что-нибудь для него сделать, он заметно напрягался, благодарил и тут же уходил. То же самое с Гупи и Дронтом, не говоря уже о драконе. И только с моим отцом они, как ни странно, сдружились. Вели по ночам долгие беседы, и папа, который, как мне казалось, с любым существом моложе 20 способен вести себя только одним образом, гикая и хлопая его по спине, показал себя и умным собеседником, и философом, и человеком с юмором, в общем, не переставал удивлять меня. Он даже умудрился загнать сфинкса в душ и переодел его потом во все чистое, запросто, как будто всю жизнь только тем и занимался. Жаль, что он приходил только по вечерам после работы. Потом, наконец, объявили новый день выпуска, и наша подвешенная жизнь закончилась. Было воскресенье, и отец никуда не уехал. Мы мирно позавтракали в столовой, привели себя в порядок и спустились с вещами на первый. В актовом зале толпились отъезжающие и их родители. Родители сплошь мрачные и деловитые, спешащие поскорее уехать. На их фоне те родители, что вынесли с нами 4-дневную вахту, стали выглядеть бездельниками и разгильдяями. Уж не знаю, от чего так получилось. Мать викинга все убирала у него с глаз челку, хихикая, как дурочка. Очки матери кролика показались вдруг нелепо большими, нос из-под них торчал, как кнопка. На отце Гупи костюм сидел мешковато, как с чужого плеча, а мой папа непостижимым образом сделался похож на старого хиппи и даже заговорил, тягуче растягивая слова. Некоторые мамаши начали коситься на него, как на какого-нибудь бродягу, а я чуть не провалился сквозь землю. Мне было стыдно и за него, и за себя, что я его стыжусь. Я так и не понял, кто приехал за сфинксом, но точно не его родители. Может, это был личный шофер или кто-нибудь из родственников. Самого сфинкса этот переносчик чемодана мало интересовал. Он не отходил от русалки. Ее родители оказались пожилыми, маленькие, во всем черном, как будто занесенные в дом волшебным ураганом из глухой деревни. Я заметил, что они старательно пишут что-то на тетрадных листках. Вернее, отец писал, а мать подсказывала. Потом они передали эти листки русалке, а она спрятала их сфинксу в нагрудный карман. И я понял, что у него не будет проблем с тем, чтобы отыскать русалку в наружности. Моего адреса он не попросил, но отец ходил за его шофером или родственником, похожим на шофера, пока не получил от него какую-то информацию, и только после этого сказал: «Можно ехать». И мы уехали. Никаких прощальных поцелуев и объятий, потому что все уже успели попрощаться не один раз. Эпилог. Сказки другой стороны. Человек с вороной. Никто не сказал бы, что ему приходилось легко. В кузове его грузовика было 12 матрасиков, короб с чистой детской одеждой и мешок с грязной, еще один с пластмассовой посудой, магнитофон, прикрученный к борту проволокой, и 11 детей от года до 3 лет. Повезло хотя бы с крысиной феей. Она вела грузовик, пока он маялся в кузове с ребятишками, а иногда подменяла его в роли многодетной матери, давая поспать. Не слишком часто, потому что в такие моменты грузовик простаивал. Выглядела она скорее как злая фея, чем как добрая, но не была ни доброй, ни злой. Она просто выполняла возложенную на нее миссию. С детьми ему тоже повезло. Все они были умнее, чем им полагалось по возрасту, и почти все на редкость спокойны и терпеливы. Но их частенько укачивало, они хотели есть и пить, многие не умели пользоваться горшком, а умевшие иногда не могли проделать это в подпрыгивающем кузове. И несмотря на все их старания, каждый следующий день давался ему все с большим трудом. Тех, кто обращал внимание на это странное семейство, удивляло то, что многие дети были одногодками, не будучи близнецами. И то, что никто из них не походил на отца. Их удивляла и молодость отца, и ворона у него на плече. И черная широкополая шляпа, украшенная пожелтевшими черепками каких-то мелких зверьков. «Должно быть, цыгане», — говорили они, морщась, — «а дети наверняка краденые». «Это не все мои», — объяснял он застенчиво, если его уж очень донимали вопросами. «Половина сестрины», — и он указывал на чернобровую девушку в кабине, которая курила, не переставая, выставив в окно острый локоть. На плече у нее красовалась татуировка, оскалившаяся крыса. Присмотревшись, даже самые любопытные предпочитали отойти, ни о чем не спрашивая. Грузовик колесил вроде бы без цели, но на самом деле крысиная фея постоянно сверялась с картой. Некоторые дома на которой были отмечены красными крестиками. К таким домам они старались подъезжать на рассвете, чтобы не потревожить соседей. Возле каждого из домов их уже ждали. Обычно мужчины и женщины, но иногда только женщины, и один единственный раз только мужчина. После недолгих переговоров в кузове грузовика становилось одним ребенком меньше, и он уезжал так же незаметно, как приехал. Были и дома, отмеченные зелеными крестиками. К таким они подъезжали в любое время, не таясь, и забирали коробки с детским питанием. И хотя детей становилось все меньше с каждым днем, они все больше уставали, и путешествие делалось тяжелее. Они начали путать дни, разговаривать все реже, все чаще забывали, кого из детей успели покормить, а кто остался голодным. Дважды крысиная фея сбивалась с пути, и их дорога удлинялась на много часов. И все-таки, отдавая последнего ребенка, он расплакался. Фея хлопнула его по спине. «Перестань! Своих заведешь!» Она не была по-настоящему злой, но многого не понимала. История официантки. Каждый вечер, примерно в половине девятого, когда заканчивалась ее смена, она выходила на задний дворик кафе с объедками для кошек. Распределив их по двум одноразовым бумажным тарелкам, прислонялась спиной к перилам веранды и стояла так, отдыхая или погрузившись в грезы, пока не становилось совсем темно. Кошки разгуливали вокруг, серые невидимками, черно-белые, видимые наполовину. Она стояла, тоже наполовину видимая, белый передник и наколка, спрятав руки под мышки, и ждала чуда. «Сумерки, трещина между мирами». Эту фразу она вычитала в какой-то книге, когда у нее еще было время читать, и хотя уже не помнила ни содержания книги, ни ее автора, фраза, одна единственная, запомнилась. «Трещина между мирами», — думала она, вглядываясь в сгущающиеся вокруг синие сумерки. «Здесь. Сейчас». Как только становилось слишком темно, чтобы различать очертания сиреневого куста, растущего у забора в трех шагах от веранды, она уходила. Чувствуя себя отдохнувшей, полной сил, словно за полчаса ничего не делания, из нее выветривались и усталость, и кухонный чад, и кухонные сплетни. За эту привычку две другие девушки из кафе прозвали ее принцессой. Иногда, возвращаясь на кухню за своей сумкой, она слышала, как они обсуждают ее. «Вместо того, чтобы со всех ног мчаться к ребенку, торчит на заднем дворе чуть не по часу каждый божий день. Хорошенькая из нее мать, ничего не скажешь. Да таких и близко к детям нельзя подпускать». «По-моему, она оттого и торчит там, что ей неохота возиться с младенцем. Уж не знаю, на кого она его оставляет, бедняжку». Иногда к обсуждению присоединялась сменщица. «Ох, вы не видели этого младенца. Я бы к такому тоже не спешила. Башка огромная, полный рот зубов. Это 8-то месяцев. Меня от него в дрожь бросает, честное слово. Она его даже по имени не зовет, только толстым. А он вовсе не толстый».
«Может, папаша у него был толстый?»
Не знаю, как насчет толщины, но наверняка урод, если малыш в него. Да уж не в мать, она хоть и в крапинку, как перепелиное яйцо, но все же не страшилище. Она не обращала внимания на подобные разговоры. Ей нельзя было ни с кем ссориться и терять работу. Да они и не задевали ее эти злые сплетни. Толстый был чудным ребенком. Не красавец, зато умница, и уже выговаривает с полдесятка слов. Он терпеливо ждал ее с вечерней смены в своей кроватке, грызя оставленное на ужин печенье и играя с набитым опилками динозавром. И ни разу никто из соседей не пожаловался на плач. Ему не требовалась нянька, он умел ждать. Они оба умели, потому что только это и делали. Вместе и поодиночке, играя, работая, готовя обед и съедая его, в кроватке на заднем дворе кафе, даже во сне. Их папа, он же прекрасный принц не отсюда, как ни странно, одновременно похожий на белого с пуговичными глазами динозавра, так считал Толстый, и на кустик жасмина, что рос у нее в горшке на подоконнике, должен был найти их рано или поздно, сегодня или завтра. Им надо было только дождаться его. А дальше уже не понадобится мириться с нехваткой памперсов, злыми сплетнями и прочими мелкими неудобствами, потому что он заберет их в свою сказочную страну, где наступит совсем другая жизнь. И они ждали. Трехпалый мужчина в черном. Он поселился в заброшенном трехэтажном доме, о котором ходили упорные слухи, что в нем водятся привидения. Узнали об этом не сразу. Дом стоял на отшибе, а новый жилец не зажигал в нем свет и почти ничем не выдавал своего присутствия. Сначала его приняли за бродягу. Но бродяги не носят костюмы, не бреются и не закупают продукты на неделю вперед. Когда стало ясно, что человек этот поселился в доме надолго, к нему отправили делегацию из жителей близлежащих домов для выяснения всех обстоятельств. Городок был небольшим, и к чужакам здесь относились с недоверием. Мужчина встретил гостей вежливо. На большую часть вопросов отвечать не стал, но кое-что им все же удалось выяснить. Владелец дома, оказалось, что у него был владелец, поручил этому человеку присматривать за своим имуществом. Мужчина показал им соответствующие бумаги, и бумаги эти были в порядке, хотя никто не мог припомнить, чтобы домом с привидениями кто-то владел, а подпись владельца выглядела и вовсе странно, напоминая толстого паука. Один из соседей, бывший юрист, заверил остальных, что в этом нет ничего противозаконного. Человек в костюме сказал, что останется в доме за сторожа до получения дальнейших распоряжений от владельца. На это нечего было возразить, и делегация удалилась, неудовлетворенная, но с сознанием выполненного долга. Дом всегда был странным местом, поэтому никого не удивило, что его владелец подписывается пауком и посылает людей сторожить свое имущество, когда это имущество уже почти развалилось. Довольно долго новый обитатель старого дома не привлекал к себе внимания, пока однажды его не посетила мрачного вида татуированная девица на мотоцикле, распугавшая всех окрестных котов. Она привезла жильцу маленькую белобрысую девочку, и, ссадив ее с мотоцикла, тут же умчалась. Жильца с тех пор окончательно не взлюбили. Даже то, что он оказался отцом-одиночкой, не расположило к нему соседей. Да и ребенок был на редкость неприятным. На грани миров. В студенческом общежитии, где поселится сфинкс, ему предоставят отдельную комнату. Совсем крохотную. Он проведет в ней зиму, готовясь к экзаменам, и зима эта окажется самой холодной за последние 15 лет. Он не найдет русалку. Адрес, оставленный ее родителями, окажется ненастоящим. Сфинкс обойдет всех однофамильцев этой странной семьи, потом людей с похожими фамилиями, и спустя 2 месяца поисков и расспросов начнет сомневаться в том, не померещились ли они ему. Изредка будут приходить письма от матери, он прочтет 1-2, остальные станет прятать на дно чемодана, не распечатывая. Кипы наспех просмотренных газет сложит стопкой за дверью, и стопка эта будет расти день ото дня. Некоторые из газет с интересующими его статьями тоже переместятся на дно чемодана. Соседи будут с ним вежливы и предупредительны. В какой-то момент он поймет, что живет замкнутой жизнью старика и попытается стать общительнее. Начнет посещать студенческие вечеринки. После одной из них, не заходя в свою выстуженную комнату, отправится на автобусную остановку и сядет в первый еще пустой автобус. С 2 пересадками доберется до окраины города. Дома, как такового, он уже не увидит. Только 3 уцелевшие стены, груда кирпичей и строительного мусора. Все занесенное снегом. Он пройдет вдоль огораживающего будущую строительную площадку забора, найдет в нем отстающий лист жести и проникнет на территорию бывшего дома. Одна из сохранившихся стен будет исписана сверху донизу, адресами и номерами телефонов и краткими пояснениями, местами даже стихами. Он прочтет все, но не найдет того, что и так не надеется найти. Обойдет стену и сядет на груду припорошенного снегом щебня. ощущая против всех законов природы, что постепенно согревается, хотя должен был совершенно окоченеть. «Прости», — скажет он, — «ты казался мне чудовищем, сожравшим всех моих друзей. Мне казалось, что ты не отпустишь меня, что я тебе зачем-то нужен, что мне никогда не стать свободным, пока я не уйду от тебя. Хотя я лгал курильщику, что свобода в человеке, где бы он ни находился. Я боялся, что ты изменил меня, сделал своей игрушкой. Я хотел доказать себе, что могу прожить без тебя. Я ставил тебе вину и лося, и волка, и всех остальных, хотя лося убили случайно, а волка убил Македонский. Но легче было думать, что это твоя вина, чем что во всем виноват сам волк. Что он не был ни настолько добр, ни настолько умен, как мне казалось, что он не был безупречен. Что лось не был безупречен. Легче во всем обвинить тебя, чем признать это. Легче сказать, что ты убил 30 с лишним человек, чем признать, что они были трусливыми идиотами или заблудившимися детьми. Легче считать, что это ты желал смерти Помпея, чем что слепому доставило удовольствие его убить. Легче думать, что ты заставил меня переделывать лорда, чем что мне это нравилось. Легче думать, что слепой лгал про русалку, чем что ее действительно нет в этом мире, как и ее странных родителей и их адреса, который они так охотно мне вручили. Намного легче верить в это, чем в то, что вы подарили мне ее, надеясь однажды этим удержать. Только этим, а не хитростью и не силой. Сфинкс будет говорить, пока не устанет. Пока все сказано, не растает с облачками пара в морозном воздухе. Тогда он встанет и, неловко оскальзывая, спустится с груды заледеневшего щебня. Обходя исписанную адресами стену, он не увидит на ней ни адресов, ни номеров телефонов. Она окажется грязной белой, и изображены на ней будут разноцветные спирали, треугольники, солнца и луны. И удивительные уродцы, пасущиеся под ними. Топорные острозубые, с ногами разной длины, с торчащими, как палки, хвостами. Сфинкс осторожно приблизится к ним. Ему лучше, чем любому другому, известно, где была та стена. Но она окажется здесь, со всеми населяющими ее существами. Здесь будет волк с зубами и пилами, не умещающимися у него в пасти. Желтый жираф, похожий на подъемный кран, зебра, похожая на верблюда. Пятнистый гоблин, динозавр, блеклая пустотелая чайка. Присмотревшись, он увидит, что среди хорошо знакомых изображений затесались другие, также хорошо знакомые, но никогда не находившиеся рядом. Белый бык на тонких ногах, дракон с голубоватым камешком вместо глаза. И знакомые, но не изображавшиеся никогда и нигде, еще один дракон, огненно-красный, и рыбка с привязанным к хвосту колокольчиком. Колокольчик будет настоящим. Сфинкс оторвет его от нарисованного рыбьего хвоста и спрячет в карман куртки. Потом прижмется лбом к стене. Постоит так некоторое время, вслушиваясь в окружающую тишину, пока не станет совсем тихо, потому что пойдет снег. Он повалит сразу крупными сплошными хлопьями, и ослепленному ими сфинксу придется долго блуждать среди развалин в поисках лазейки в заборе, которая выведет его наружу. По пути в общежитие, трясясь в автобусе, шагая по заснеженным улицам, он будет думать о спрятанном в кармане колокольчике, борясь с желанием вытащить его и удостовериться, что он существует. Почувствовав укол чего-то острого, он остановится и с изумлением вытащит из другого кармана длинное белое перо, которое невозможно будет спрятать обратно, не повредив. И останется только воткнуть его в вязаную шапку, надеясь, что это выглядит не слишком нелепо. На лестнице он встретит соседку, мрачную девушку в очках, которая предупредит, что его ждут. «Мелкая такая девчушка с роскошными волосами», скажет соседка, пристально рассматривая торчащее у него над ухом перо. Конечно, она чудовищно удивится, когда нелюдимый бирюк недотрога в протезах вдруг набросится на нее и расцелует прямо на лестнице, как какой-нибудь пьяный псих. «А в шапке перо!» — будет подчеркивать она всякий раз, рассказывая об этом. «Нос красный, глаза сумасшедшие, а в шапке здоровенное перо!» Она никогда не признается, что сосед по этажу в тот момент показался ей самым красивым человеком на свете. Голоса из наружности. Курильщик. Меня все еще иногда расспрашивают о тех событиях. Сейчас, конечно, реже, чем 20 или 15 лет назад. Но многие помнят. Даже удивительно, насколько многие. Помнят о моей причастности к той истории, о том, что это якобы как-то отразилось на моей психике и на моих картинах. После выпуска я встречал многих бывших жителей дома. Кое-кто неплохо устроился, другие еле выкручиваются. Наверное, есть и такие, кому совсем плохо, но их вряд ли встретишь на собственной выставке. Так что я даже не могу с уверенностью утверждать, что они существуют. Из оставшихся в городе я знаю шестерых, регулярно встречающихся и предающихся воспоминаниям. Но меня в их компанию никогда не тянуло. Среди них нет тех, кого я по-настоящему хотел бы видеть. Я вообще мало с кем встречаюсь, кроме черного. Одно время я собирал заметки о спящих, потом перестал. Слишком это было тяжело думать о них, представлять их. Легче иметь дело с живыми или с действительно мертвыми. Конь. Нет, никто из нас не ездил их проведывать. Какой смысл? Даже Рыжий этого не делал. Вначале потому, что мы ото всех скрывались, а потом всегда было слишком много дел. Да и не хотелось, если честно. Мы знали о них, где кто и так далее, но чтобы ездить туда, такого не было. Черный. Честно? Мне нет дела до спящих. Я даже не стану делать вид, что убиваюсь по ним. Это был их выбор и их решение. И меньше всего я расположен таскаться к ним с букетами хризантем, разводить вокруг покойников сантименты. Они ведь покойники, если смотреть правде в глаза. Живые трупы, которым наплевать на любые знаки внимания с моей стороны. Так чего ради ломать комедию? Рыжий. Я иногда посещаю их. Конечно, без цветов. Почему бы нет? У меня даже имеется специальное разрешение. Раньше я этого не делал, потому что не хотел, чтобы через меня вышли на всех остальных. Ведь за Сонями велось постоянное наблюдение. Но теперь, когда всем на них наплевать, я делаю это с удовольствием. И никакой патологии в этом не нахожу. Ничего страшного в них нет. Они не усыхают, не съеживаются и не похожи на трупы. К тому же всегда интересно проведать старых друзей. Ребятам я об этом не рассказываю. Они могут решить, что обязаны меня сопровождать или начнут терзаться из-за того, что им этого делать не хочется. Все это ни к чему. Курильщик. Лэри и Спица живут в пригороде. Он совладелец авторемонтной мастерской, где начинал когда-то с подручного. Она домохозяйка. У них двое детей. Старшая дочь недавно вышла замуж. Я был на свадьбе и подарил молодоженам картину. Правда, не свою. Мои редко кому нравятся. Забавно было наблюдать за личиком невесты, пока мой подарок разворачивали, и видеть отразившееся на нем облегчение, когда его, наконец, развернули. Мы с Лэри никогда не говорим ни о спящих, ни об исчезнувших. Мы со знанием дела и по-дружески молчим на этой теме, когда встречаемся. Зато часто говорим о других сонаружниках, и ему всегда есть что мне сообщить, потому что он по мере сил старается не упускать их из виду. Они с конем по-прежнему очень близки, хотя конь так и остался в общине, секте, говоря откровенно, основанной уехавшими в автобусе и приобщившимися. Добираться туда мука, но Лэри этот подвиг совершает ежемесячно. Во имя дружбы, как он говорит. Спица. Я никогда не была против старых друзей, никогда не запрещала мужу ни с кем видеться. Просто на него очень действуют такие встречи. Он потом днями ходит сам не свой, как будто заболел или как будто что-то случилось. А я мать, я должна думать о детях. Мне вовсе не хочется, чтобы о них болтали, что их отец жил в том самом месте. Но вы понимаете, о чем я? Я сама оттуда и вовсе этого не стыжусь, но не считаю, что о таких вещах следует говорить с посторонними. Никто не скажет, что я не такая, как все. Я обыкновенная женщина, а это то самое, что нужно детям. Обыкновенные нормальные родители. А что касается общины, это не то место, куда я стала бы наведываться, если кого-то интересует мое мнение. И не те люди, с которыми стала бы общаться. Гибрид. Да ради бога, никого мы не трогали. Просто Рыжий решил, что надо поддержать спящих. Хотя бы тех, кто совсем бесхозный. У кого нет никакой родни. Потому что мало ли что. И мы собирали деньги. Дела нашли неплохо. Мы могли бы обойтись своими силами. Но подумали, что, может, и другие из бывших захотят присоединиться. Ничего дурного. А Спица повела себя так, будто мы явились их грабить. Отнимать последнее. А ведь живут они неплохо, и это мы помогли им в самом начале, когда они еще ничего не смыслили в наружности, пара влюбленных дурачков. Ладно, не стоит об этом. Лэри приезжал потом извиняться, привозил какие-то гроши, но мы ничего у него брать не стали. Не хватало еще, чтобы следом заявилась Спица и потребовала все обратно. Курильщик. Рыжего я встретил на открытии очередной выставки. Он живет в той же общине, что и конь, и считается крупным авторитетом, чем-то вроде старосты. На первых порах у них заправлял всем старик-сторож, присоединившийся в выпускную ночь к беглецам, но он давно умер, оставив после себя музей испорченных часов, и теперь за главного там Рыжий. Внешность у него, как у бывшей рок-звезды, потрепанная, но неотразимая. Волосы ниже лопаток, татуировка на лбу, бусы из чьих-то когтей. Его разглядывали с куда большим интересом, чем мои картины. На всех репортажах о той выставке можно видеть Рыжего с разных ракурсов. А картины прилагаются к нему постольку, поскольку он их разглядывает. Бедняги-фотографы просто не могли отвести от него объективы. И их вполне можно понять. У Рыжего 8 детей. Он заверил, что от одной жены. 4 собаки, 2 лошади и стадо овец. Он показал мне фотографии всех, кроме последних. И все было бы замечательно, не сцепись они в тот день с моим менеджером. Скандал вышел чудовищный, а вокруг крутилось слишком много журналистов. Рыжий рвался в бой, обзывал черного предателем и ренегатом, и его с трудом удалось утихомирить. А еще труднее было потом объяснить любопытным, что эти двое могут иметь друг с другом общего. Черный. Многие считают меня предателем. Ради бога, я просто не мог видеть, как этот проныра день за днем обустраивает свои делишки за наш счет. С самого начала следовало сообразить, чем это пахнет. Два бывших вожака на новом месте. Но я был уверен, что держу ситуацию под контролем. На моей стороне был перевес. 6 моих против 3 бывших крыс. Мне казалось, этого достаточно. Потом кое-кто уехал, все изменилось. И пока я спохватился, что рыжий многовато на себя берет, было уже поздно. Он ловко все обстряпал. Для общины это было тяжелое время, но мы бы выкарабкались и без его афер с деньгами. Надо было просто не лениться и не впадать в панику. Курильщик. Рыжий стал единственным, с кем мы говорили о спящих. Уже после драки, уединившись в кафе напротив выставочного павильона, прикладывая лед к заплывшему глазу, он с таинственной улыбкой сообщил, что спящих стало намного меньше. «То есть?» — не понял я. «Кто-то проснулся?» «Нет, кое-кто испарился. О первых 2 случаях писали в газетах, про остальные пока помалкивают». «А ты что же, не читаешь газет?» «Я не читаю газеты, не смотрю телевизор, но не стал об этом распространяться. Тема нашего разговора сама по себе не радовала, а хитрый вид рыжего только усугубил положение. Он напомнил мне тот период моей жизни, когда я постоянно задавал вопросы, никогда не получая вразумительных ответов, и это чуть не свело меня с ума. Поэтому я не стал ни о чем спрашивать. Ни о том, кем были те исчезнувшие, ни о том, куда они могли подеваться». Рыжий ждал моих расспросов, а не дождавшись, поскучнел и довольно быстро ушел. С тех пор я его больше не видел.